Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Я с радостью объявляю, что сегодня в нашей студии протоиерей Владимир Соколов. Батюшка, поздравляем вас. Как бы в армии сказали, с присвоением очередного воинского звания. Да, ну и церковь – это тоже все воины Христовы. Наши пастыри, они и есть воины Христовы. Не только монахи, а любой пастырь. Поэтому вы протоиерей, хотя мне кажется, что для нас вы всегда были одним из самых наших. Да и все наши батюшки к нам все-таки приходят наиболее подготовленные к общению с радиопаствой нашей, священники. Ну, поздравляем, отец Владимир.
Спасибо, да. Но это как бы завершение некой эпопеи, потому что давно уже приходили документы из патриархии, подписанные протоиереи, да, и вообще все меня называли протоиереем. То есть это было такое народное признание, а сейчас это признание народное подтвердилось сверху. Так что, да, я рад и этому, что...
Ну, и тем более вы помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. А я знаю, что святейший патриарх Кирилл когда-то всех священников, даже недавно рукоположенных, тех, кто дослужился до чина полковника, всех назвал протоиереями. Да, удостоил такого звания. Почему? Потому что он посчитал, что раз человек дослужился до полковника, служа Отечеству, общаясь с людьми, то он достоин более... Значит, он что-то в жизни не просто достиг, а понимает и знает, как общаться с прихожанами, с паствой. Потому что, ну, скажем так, молодые бойцы, солдаты, это тоже своего рода паства для настоящего офицера, воспитателя.
Я бы сказал так, знаете, это звание, которое присваивает церковь, это признание того, что пастырь дорос до какого-то уровня, когда он может быть духовным руководителем, духовником, когда может быть, когда у него появляется духовный опыт. Ну и соответствующее время должно пройти, потому что когда, если человек не имеет этого опыта, ему присваивают это звание, от этого не появится у него духовный опыт. А духовный опыт – это определенное время и определенная среда, в которой человек возрастает. Поэтому в церкви все мудро.
Мудро устроено.
Да.
И, как один мой иеромонах говорил, знакомый покойный, уже в Царстве Небесном, 39 лет отошел ко Господу. Он говорил так: ну, я как скорая помощь, ко мне когда пришли на исповедь, я могу таблетку дать аспирин, а если сложная болезнь духовная, то уж давайте к старцам. Он направлял к старцам, к опытным духовникам. Вот такое, мне кажется, не просто смирение было, а это осознание всей ответственности пастырского служения.
Ну и ответственности, а потом и понимание того, что ты можешь делать. Как врач, бывает опытный врач, а бывает неопытный, который знает свои возможности. Вот он может ассистировать, но он не решается на какую-то серьезную операцию, потому что у него нет такого опыта. Но со временем, ассистируя, он приобретает этот опыт, как в жизни это бывает, так в церкви тем более. В церкви мы возрастаем в послушании. Вот. Когда мы усваиваем этот опыт от каких-то старцев, от подвижников благочестия, от монахов, почему наша православная церковь всегда тянется к монашеству? Ну, потому что это передовая, это духовная передовая. Вот вы сказали о воинстве. Это тот воин, который идет на передовую. Его в схиму постригли, казалось бы, ну вот спокойная жизнь, там его запечатали, он ни с кем не общается, а он выходит на передовую, где вообще может быть и уранен. И мне многие рассказывали, когда на Афон ездили, поднимались там на Корулевой, и когда ночевать их просили, сказали, что не открывайте ни двери, ни окна, и услышите конский топот, там какие-то звуки, не выходите. Потому что бесы начинают вокруг бегать, гулять, а это же ведь они испытывают каждый день такое напряжение.
Молитвенное
каждый день это схватка, да, и как апостол Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, а плоть и кровь – это идиоматическое выражение в греческом языке, означающее человек. То есть можно перевести, как наша брань не против человека, а можно сказать за человека, против духов злобы поднебесных. Вот против духов злобы поднебесных – это самая ответственная схватка, и, конечно, это должна быть соответствующая подготовка. Нельзя бойца выпустить на передовую, в разведку или в тыл врага послать, если он не прошел подготовку, причем подготовку под руководством опытных руководителей. То есть сначала его берут в разведку, где он присматривается, а потом он начинает выполнять ответственные задания, а потом начинает руководить этой
как
разведкой.
Вы помните фильм знаменитый, наш любимый нашим народом, да. «В бой идут одни старики».
Да, да.
Сегодня в бой вы еще успеете, ребята, говорят они молодым летчикам из училища.
Ну, это фильм-то о чем? О том, как они стали стариками.
Да, потом они же говорят в конце фильма.
Вот эти желторотые, которые летать не научились, которые самолеты разбивали, а потом они стали стариками в результате этого опыта. Ну, вот я совсем недавно беседовал с одним летчиком, он мне говорил о том, что поначалу, кто начинал летать, они должны были держаться за ведомого. Вот если ведомого сбивали, то уже даже не знали, как назад лететь, как приземлиться. Вот их задача была только держаться за ведомого. Вот,
держаться
в хвосте, пройти за ним. Постепенно ты приучаешься к взаимодействию вместе со всеми, взаимодействию организованному, в эскадрилье. Вот, а поэтому мы всегда побеждали фашистов. Почему? Потому что мы взаимодействовали все. Они взаимодействовали индивидуально. У них был ас такой, который выходил на свободную охоту. А мы против них воевали как? Вот там изобретали карусель, там еще какие-то способы, с помощью которых мы могли реально их побеждать.
Ну да, это, кстати, все отмечали, и не только взаимодействие, отмечали самоотверженность наших летчиков, потому что, если говорить у асах немецких, для них главное было счет увеличить, сбить слабого, отстающего. А для наших летчиков было важно не отстать от бомбардировщиков, не отдать на съедение штурмовики. То есть было очень серьезно. Сам погибай, товарищи выручай.
Сохранить еще, всех сохранить. Всех. Друг за друга готовы были пожертвовать и жертвовали жизнью. Жертвовали жизнью. Как вот мне тоже рассказали один случай, как в полку осталось 2 самолета, а им дают ответственное задание разбомбить мост. И они, значит, полетели, бомбы-то сбросили, но промахнулись. А у немцев, у них вообще зенитный огонь был очень такой мощный. Они знали, когда нужно, вот, когда сбрасывали бомбы, да, то поднимали и брюхо свое показывали. Вот в это время они атаковывали. Значит, прилетели, опять надо лететь, некому лететь. Так вот, полетели вдвоем, и один уже говорит, ну, если сейчас промахнемся, я уже сам-то просто нырну туда, чтобы взорвать этот мост. Уже такая решимость была. И получилось все у них. Сначала один подавил огонь зениток бомбометанием, вот, а второй спланировал и со второй бомбы мост взорвал. Ну, вот таким образом складывался опыт, военный, боевой опыт. Я думаю, что духовный опыт тоже – это своеобразный военный опыт. Это почему мы называем себя воинами Христовыми? Потому что мы воюем, против духов злобы поднебес за человека. И поэтому эта борьба, она всегда жертвенна.
Брань с духами злобы поднебесной за мир. И вот, батюшка, 27 апреля, недавно совсем, 140 лет было со дня рождения нашего великого святителя Вакивона Ясинецкого, который прошел все, ну, это, для меня кажется, это такой образ мужественного, не просто пастыря, а какого-то героя, если говорить даже по-человечески, не рассуждая его духовной высоте. И вот что удивительно, святитель Вакивон Ясинецкий, в день его памяти Крым вернулся, был референдум. Вот, все, мы видим, как все связано в мире, и как святые с нами находятся постоянно в молитвенном общении, постоянно нам показывают, что они не оставляют нас.
Это великий святитель, который вообще, на мой взгляд, произвел такой переворот и в медицине, и в сознании человека, потому что, ну, знаете, вот у нас же были какие представления о человеке? Ну, вот костяк у него, мясо там, внутренние органы, вот, то есть такое чисто внешнее такое представление о человеке. И вдруг святитель показывает, что, оказывается, сознание человека, оно играет колоссальную роль, отражается на всем теле, на всем обмене. Вот. Ведь он же, когда был этот знаменитый случай, когда он сделал трепанацию черепа у человека, который совершенно нормально рассуждал и увидел, что там водичка плавает, нет мозга. Потому что это же переворот в медицине, ведь... Мы же всегда считали, что мозг – это и есть орган мышления. А значит, где-то в другом месте находится
мышление. Его знаменитый труд «Дух, душа и тело».
Дух, и вот я как раз к нему и подхожу, потому что он показывает, что нельзя человека рассматривать отдельно, что он тройственен, обязательно надо в этом взаимодействии смотреть на него. И лечение нужно строить, излечивая дух человека, душу, и уж последнее место – тело. Потому что вмешательство хирурга – как говорил он, это последнее средство, когда, это уже когда человеку нельзя помочь, а нужно начинать эту помощь сначала, с основания в человеке, а это основание, оно сверху, оно от неба основание.
Да. Удивительно, батюшка, я помню, читал святителя Луку, вот этот его труд «Дух, душа и тело» в Коктебеле, на машинописном тексте в 80-м году, так машинописный вариант, и кто мог тогда подумать, что сейчас и книги, и фильмы о Владыке будут снимать. Тогда это считалось такая тайна, хотя все знали, что его бюст стоит в Склифосовского, что на лауреат Сталинской премии вообще в Крыму его особенно почитали. Но как... Все изменилось, и вот Крым возвращается именно по молитвам крымского святителя, святителя Вуки. А вот почему, батюшка, тоже вот такой вопрос, отец Владимир, а почему греки почитают его еще больше, чем мы? Почему именно в Греции как-то такое почитание?
Ну, я так думаю, что именно потому, что он приоткрыл эту завесу. Он открыл новый взгляд на человека, такой духовный взгляд на человека. Потому что, ну, знаете, мы ведь все дети образования определенного. Это такое позитивистское, материалистическое образование. А он же не просто был хирургом, а он был и ученым, который изучал человека, который изучал вообще масштабы Вселенной. У него вселенское мышление.
Но его, скажу сразу для тех, кто не знает, его труд «Очерки гнойной хирургии», который он во время войны написал, он спас не только тысячи и сотни тысяч наших воинов во время Великой Отечественной войны. Ну, любой врач сможет объяснить, что это было за открытие. Он до сих пор спасает тысячи раненых по всему миру, по всем конфликтам. Для всех военных врачей это труд незаменимый.
Да, вся труд эта технология, она и сегодня работает. Да, она и сегодня работает. Просто разрабатывают, ну, более тонкую методику, но основа – это его гнойная хирургия. Но недаром он получил Сталинскую премию.
Да, и, кстати, ну, характер у него был настолько, вот когда его добрые слова о Сталине цитируют, вот, говорят, ну, вот надо было, значит, он должен был перед властью, но, зная житие святителя Луки, это был человек, который не то что на грамм какой-то лицемерить, не мог лицемерить, это был просто такой силы воли. Знаменитые его слова, когда ему чекист Петерс там, расстрел грозил при всем народе, говорит, вот как вы молитесь Богу по ночам, о днем режете людей. А святитель отвечает: я-то режу людей, чтобы их спасти, а вы, чекист Петр, зачем режете людей? Ну вот представить себе, что такой человек может смолодушествовать, это ну, уж к святителю в руки никак. Да.
Ну, вот он как-то завоевал себе авторитет даже и среди чекистов в конечном итоге. Ведь, во-первых, не боялся, а во-вторых, ну, покровительство получил такое, потому что своим трудом, действительно трудом, нельзя было эти труды не заметить. Вот. Хотя, казалось бы, пострадал от власти, уж кто больше мог там пострадать, да, казалось бы, на грани смерти все, да. И тем не менее понимал, что эта власть, она охраняет, сохраняет государство. Что она, сохраняя границы, сохраняет атмосферу, которые, в которой народ воспитывается и живет. Ибо это уникальное государство. Уникальное государство. Поэтому Россия – это та страна, на которую все смотрят с неким чаянием, с неким ожиданием. Потому что вот все время пытаются нас как-то втянуть в Запад, втянуть в культуру западную. Конечно, мы и часть западной культуры впитали, но русский человек, он живет на какой-то такой глубине, которую невозможно осмыслить рационально. Умом Россию не понять. Вот, в нее можно верить, действительно, но сегодня, к сожалению, я просто от этого страдаю. Я вижу, что мы с этой глубины, на которой всегда народ пребывал и жил, пытался нырнуть еще глубже, что мы выходим на какое-то такое мелководье. И поэтому застреваем на этих отмелях, на этих песчаных отмелях. И причем все больше и больше этого песку намывает, потому что этот песок, это песок нашего сознания. И вот я думаю, что если мы обратимся к наследию и наших святых отцов, наших ученых, наших философов, они все пишут об этой глубине. О чем писал Достоевский? Почему он считал русского человека всечеловеком? Ну, потому что русский человек изначально, как бы по зову рождения, я не знаю, каким образом там можно, что угодно, но он приобщен к этой глубине. И если его с этой глубины вынимают, то он перестает быть вообще человеком. Почему Бердяев говорил о том, что у России два полюса? Это образ святости и разбой. Разбой и святость. Почему? По одной простой причине. Там, где человек все больше и больше стремится к глубине, тем больше и больше он ставит себе задачу обожения. Обожения. А значит, святость – это тот идеал. И там, где он отступает от этой глубины, то он моментально становится разбойником. Почему в нашем сознании это просто буквально архетип, покаявшийся разбойник? Это, можно сказать, главный герой и сказаний, и мифов, и вообще
знаменитая песня «Живо 12 разбойников».
Знаменитых песен, да, потому что это архетип нашего сознания.
Покаявшийся разбойник. И поэтому легенда в Оптиной пустыне, покаявшемся разбойнике Опти. Вот пришла записка от Елены. Она пишет, что 27 апреля это по старому стилю, а 9 мая по новому стилю. Ну, спасибо, да, спасибо, Елена. Да, и раз мы вспоминаем святителя Луку, то, наверное, самое время помолиться о тех, о ком нас просили сегодня наши слушатели. Помолиться. Позвонили перед эфиром. Младенец Анастасия, 5 лет, упала со 2-го этажа. Жива, но я даже не объяснили, какие травмы, но помолимся и о Анастасии, и о родителях, и о здравии протоиерея Максима, Ирия Алексея Сачады, протоиерея Анна Сачады, и о всех прихожанах храма Георгия Победоносца в Ивантеевке. О Маргарите, Елене, архимандрите Лаврентии, болящих Анне, Алевтине, Елене, Аллы, монахине Алексее, монаха Арефия, тяжко болящего отрока Владимира. Просим ваших молитв и о Владимире. Болящего младенца Корнилия, болящего протоиерея Василия, болящего протоиерея Александра, протоиерея Валерия, Татьяна, Галина, тяжко болящего Александра, болящего младенца Владимира, тяжко болящей Светланы, Ольги, Ирины, Сачады, Андрея, Натальи, Антонины Екатерины Сачады, Александра, Алексея, болящего Петра, Симеона, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Елены, тяжко болящего Георгия, Ларисы, тяжко болящего Георгия, Татьяны. И батюшка просит молитв о упокоении, молится вся наша церковь и молитвенно взывает и спрашивает молитв отошедшего от нас старца архимандрита Кирилла. Мы молимся и надеемся, что и батюшка нас не оставит своими молитвами. Новопредставлена протоиерея Сергия Вишневского. Батюшка отошел недавно ко Господу. Это удивительный был пастырь. Вы тоже знали его, да, отец Владимир? Да. Просим молитв ваших о Михаиле Петровиче Вабанове, новопредставленном Георгии, новопредставленном Игоре Ростиславовиче Шафаревиче. И о наших авторах мы всегда просим молиться, о ушедших Владимире Махначе, Саве Ямщикове, Михаиле Дунаве, Вячеславе Михайловиче Квыкове, Алексее Алексеевиче Сенине, главного редактора «Русского вестника», о новопредставленном Сергии, новопредставленном Валентине, Владимире, Владимире, Николае, Никите, Нине, Наталье, Наталье, новопредставленной Иоанне. Сергия. О нашем брате Сергея Герасимова, недавно мы его вспоминали, нашем сотруднике, была для нас печальная годовщина. Батюшка, вот сегодня говорят многие, мы видим, мир находится в таком тревожном состоянии очень, и многие на Западе пишут, все, вот Третья мировая война, даже сроки высказывают, когда она начнется. А удивительно сказал Василий Кинешемский, война – это грозовая туча, образующаяся из испарения зла. Мне кажется, слова к нашему обществу. Вот мелкие злые противонравственные деяния отдельных лиц, постепенно накапливаясь, подготавливают грозу войны так же неизбежно, как водяные испарения образуют облака. Что в мире происходит? Почему эти разговоры о надвигающейся... Ну, она идет, Третья мировая, информационная, гибридная, льется кровь, террористическая угроза. Но почему это зло так накапливается в мире сегодня?
Потому что человек накапливает свои греховные деяния. К сожалению, мы мало заботимся о том, чтобы меняться в сторону другую. Мы сегодня грех, он, как сказать, признан, он узаконен. Мы сегодня уже не относимся столь требовательно. Во-первых, к себе, а остальных, во-вторых, и к другим. Вот. А ведь грех, накапливаясь, он и создает это напряжение между людьми. Напряжение между людьми – это уже есть начало войны. Два человека вот, не могут договориться друг с другом. Они начинают один другого подчинять своей картине мира. Вот он так видит мир. А насколько эта картина мира соответствует реальной картине мира? Вот я начал говорить о конфликте Запада и Востока, да? Ведь это конфликт именно разных картин мира. Причем до такой степени это разные картины, что, на мой взгляд, их вот в таком виде, в каком они есть, их невозможно объединить. Невозможно.
Слишком пропасть, да, большая.
Слишком большая пропасть.
Мироощущение,
да,
мировоззрение.
Мироощущение, мировоззрение и в понимании человека, и в отношении к Богу, и к миру. Вот. Мы, это вот другое мировоззрение, другая картина. И пролегает эта граница, как говорит Достоевский, по сердцу человека. Там происходит эта борьба постоянно. Поэтому борьба – это внутри нас. И изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы. Там начало войны, внутри сердца человеческого. Вот Россия, она всегда как-то очень заботливо относилась к такой сердечной деятельности, к милосердию, к тому, чтобы вот иметь доброе сердце. Доброе сердце – это как такое понятие, да? И говорят, сердечный человек. Вот почему-то на Западе больше принято уважать человека мысли. Вот. И возможно, что это как даже провиденциальное такое разделение, различие. Но святые отцы говорят о браке ума с сердцем, потому что сердце – это и есть око зрения духовного. Если оно не очищено, то только чистый сердцем Бога узрит. Это же не даром сказано, это сказано в Евангелии как откровение. Ну, для нас это какой-то такой отвлеченный образ, вот, который мы все время слышим, не вникая в его смысл, не проникая в его глубину. Потому что вот та глубина, о которой мы начали сегодня разговор, это глубина сердечная. Чем чище сердце человека, тем глубже, тем масштабнее он мыслит, думает, видит по-другому. Созревание человека происходит в этой сердечной области, потому что сердцем открывается человек, и сердцем начинает любить. Высшая ступень духовности – это любовь. Поэтому любящее сердце, оно по-другому видит. Но если мы себе такой задачи не ставим, то можно ведь обмануть сердце, можно умом обмануть сердце, но, вернее, подчинить уму сердце. Как раз его нельзя обмануть, в этой глубине его невозможно.
Он все равно знает обмануть. Сердце.
Оно все равно знает и
чует. О себе всю правду.
О себе всю правду. Так вот, в этой глубине сердечной, в этом средоточии души, в этом сердце, да, и есть основание человека.
Как Луковой Невский писал, дух, душа и тело, что сердце это... Батюшка, вот интересно, книга, я думаю, что вы должны этой книге ряд записных передач посвятить обязательно. «Война и Библия» святителя Николая Сербского.
Я читал эту книгу.
Да, и книга, и вот интересно, перелистав те страницы святой книги, на которой находится единственная точная философия войны, и рассмотрев в освящении Библии «Новейшие войны», это еще до Великой Отечественной эпизодов, но он предсказывал, что вот-вот начнется Вторая мировая, святитель предсказывал. И вот слова: «От качества нашего мира зависит, будет или не будет война. Если в мирное время наша жизнь будет угодна Богу, то, конечно, войны не будет. Ой, если бы было так, но мир без Бога есть колыбель войны». Вот удивительно.
Вот мне что понравилось у него, что он рассматривает через Библию, через все события Библии, там Израиль получает поражение, где отступает от Бога. То есть вот война проиграна бывает тогда, когда мы отступаем от Бога.
У нас есть вопрос. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, я хотел вот сказали о глубине человеческого сердца. Ну вот я хотел узнать вас, как вы относитесь к тому, что каждый год у нас выгорают леса. Нам Господь дал такую прекрасную большую землю, такую богатую, такую вообще жемчужину. Что у людей в сердцах, когда они поджигают каждый год пал этот, травы? И сами сгорают, животных сколько гибнет, сколько лесов погибает. Как мы, нам же никакой войны не надо.
Да, понимаете, дело в том, что вот мы же живем как этот французский император, после меня хоть потоп. Вот, потому что мне сегодня нужно вот шашлык изготовить. И мы не думаем о других людях, об окружающих, о детях своих не думаем. Ведь сказано, что любовь не ищет своего. Мы же все время ищем своего. Вот. От того, что мы ищем своего, вот эти все беды и происходят. Вот, говорят, что кто-то поджигает. Говорят даже, что там климатическое оружие есть такое. Вот, знаете, когда человек ищет своего и заботится о себе, то он уходит с этой глубины, о которой мы сегодня говорим. Он садится на мель. Человечество село на мель. И вот то, о чем вы говорите и что вы видите вокруг, это результат вот этого выхода из этой глубины. Вот, и там же, я думаю, что и спасение, там же и решение этих проблем. Мы потому что начинаем решать эти проблемы чисто внешне. Так вот, увеличить состав МЧС, да, и технику, там вот воды больше, там вот, лесники, рвы и так далее. Это хорошие меры, но главная мера – это самосознание. Я помню, в советское время вот нас приучали так, что, и я это выполнял, вот бумажку какую-то ты несешь в руке, ты ее не бросишь просто, это самосознание было, я не мог бросить, как это? Я до сих пор не бросаю бумажку, я ее несу, потому что таково самосознание было. Сегодня вы выходите из метро, вы же не знаете, вы идете по асфальту или по резинке идете жевательной. Но это же самосознание такое. Мы сами развратились и развращаем других таким поведением. Значит, начинать надо с себя, и начинать с воспитания вот этого нового поколения. Но что происходит? Кто сегодня воспитывает? Воспитывает средства массовой информации. По телевизору показывают, как водку пьют, как жуют резинку и так далее. Ведь молодой человек, особенно дети, они всегда подражают взрослым. Вот с этого надо начинать. Начинать с того, что нельзя зажечь костер, его не потушив, или вообще нельзя в такую-то погоду вот зажигать. Когда это мы детей приучим к этому, то это будет передаваться из поколения в поколение. Сегодня передаются другие традиции. Мне нужен шашлык, мне нужна рыбалка. У нас есть вопрос.
Мы вас... Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Владимир. Отец Виктор. Простите, Виктор. Отец Владимир, у меня вопрос, два вопроса. Вот первое, что-то вот я не понимаю, как могло вот, значит, судно, перевозящее скот, турецкое или какое оно, потопить вот судно «Лиман», и там ссылается на какой-то туман, вот это разведывательное российское судно. Это первый вопрос. И второй, вот почему вы именно ссылаетесь вот на Булгакова, что вот это, ну, как бы вам очень нравится это толкование, он апокалипсис. Оно какое-то вот пространное, вот неконкретное, какое-то философствование больше. Вот, чем вот. Нет четкости такой вот. Даже вот если брать Андрея Кисаревского, то ну ни в какое сравнение не идет. Вот два вопроса, пожалуйста.
Да, только вот, ну, давайте с последнего вопроса. Потому что что такое апокалипсис? Апокалипсис — это такой алгоритм, которые повторяются во все времена. Почему люди, живущие в какое-то определенное время, вычитывают там и видят какие-то события, которые вот буквально начинают толковать, как те, которые описаны. И вот Булгаков как раз выявляет этот алгоритм. Он показывает на то, что на символику, которая вот работает во все времена. И многие соблазняются тем, что вот вроде эти события появились, вот и та конкретика, о которой вы говорите, ей соблазнились очень многие. Почему этот текст не благословляется читать за богослужением? Вообще не благословляется, ну, как бы толковать его, как... вот я недавно столкнулся с одним человеком, который говорит, ну, вот две недели нам осталось там. Я говорю, ну, знаете, вы дерзаете на то, чего не позволяет Писание. В Писании ясно сказано, не вам знать времена и сроки. И поэтому толкование очень опасно, такое конкретно наполненное. А вот когда вы знаете вот этот алгоритм, вы знаете некую символику, вы ее просматриваете в вашей жизни и понимаете, что все идет к тому, как об этом говорит Откровение. Вы приучаетесь мыслить такими же образами и содержательными образами, которыми мыслил тот, кто это писал. Потому что почему-то не взял и не написал там сроки, а вот написал про каких-то зверей, про каких-то коней, там, всадников и так далее. Что за ними скрывается, ведь каждый может туда вписать все, что угодно. Но совпадет это только тогда, когда будет полностью, когда созреет это все. Тогда мы, как младенцы, увидим, что действительно это было написано. А сейчас это очень опасно ввиду нашей незрелости. Вот. А второй вопрос какой?
Второй вопрос. Для тех, кто не знает, я просто объясню. В проливах Босфор, Дарданелла, не помню где, в Босфоре или в Дарданеллах, протаранили в тумане, протаранили наше разведывательное судно «Лиман». Оно по... тоннажу маленькая, но там уникальная аппаратура была. Два часа боролся экипаж за живучее судно. Протаранил какой-то скотовоз огромный, скот перевозящий, африканский. Судно затонуло, сейчас туда успешно идут со вчерашнего дня корабли Черноморского флота, потому что понятно, что турки и наши друзья из-за большой лужи, как принято говорить, сейчас попытаются поднять специальную аппаратуру секретную, которую на этом разведывательном судне, оно и попортило им нервы во время югославского кризиса, сейчас дежурило в Средиземном море. И поэтому я, конечно, скажу, вряд ли скажут, но мне кажется, конечно, что это диверсия, кто-то этот скотовоз направил на наше судно. Это такая месть за то, что это маленькое судно, очень много. У нас два разведывательных таких судна, «Лиман» и второе. Закончило, видно, успешно работали очень в Средиземном море. Ну, помолимся. Распространили слух, что якобы там погибли. Нет, никто не погиб. Все Экипаж жив и здоров. Ну, вот такая для нас. Ну, война.
Ну, так война уже давно идет. Вот. Мы все говорим о Третьей мировой войне. Папа Римский в 2014 году в марте вышел и объявил, сказал, что Третья мировая война началась. То есть она приобрела просто другие формы. Она такая гибридная, как называется, война. И прежде всего она информационная. Вот. И поэтому и разведка, она тоже информационная разведка бывает. Она бывает радиотехническая, бывает радиоразведка.
Ну, это судно как, очень серьезное было. Хоть да. маленькое, но очень важное для нас разведывательное судно. А я, батюшка, хочу пригласить наших слушателей 6 мая, в день святого великомученика Георгия Победоносца, который в 1945 году совпал этот день с Пасхой промыслительно, Светлым Христом Воскресением, мы приглашаем помолиться у икон чудотворных Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта вся поездка посвящена нашей священной победе и подвигу нашего народа. Мы будем у Казанской иконы в Богоявленском соборе, будем говорить о Казанской, вообще можно говорить несколько дней подряд, но мы будем вспоминать подвиг в Великой Отечественной войне, значение Казанской иконы. Будем в храме Петра и Павла, воински, там нерушимое стенное предстательство, иконы Александра Невского и чтим список Почаевской, который мы сейчас сугубо молимся, учитывая войну, которая развязана на русской земле, на землях Малоруссии и Новороссии. Ну, а завершим мы, батюшка, у вас в храме, ну, я имею в виду не ваш приходской храм, а храм военного отдела синодального, Вознесение на Серпуховской, там Иерусалимской, Иверской, ну, и икона с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца. И, кстати, икона с частицами мощей святителя Луки, воина Синецкого, Петра Февронии, Киприана Иустинии, непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова, святого благоверного князя Александра Невского. Ну и надеемся, батюшка, что пройдет не так много времени, когда во всех наших храмах и в этом храме Вознесения на Серпуховской появится икона русского архистратига Александра Васильевича Суворова. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Поездка посвящена священной победе. Батюшка, и вот говоря о войне, по святителю Николаю Сербскому, значит, наш народ обратился к Богу, если победа нам была дарована в 45-м году, на Пасху, на святого великомученика Георгия Победоносца.
Это было так, ведь дело в том, что даже в 37-м году, когда была всесоюзная перепись населения, эти 70% людей, даже рискуя своим положением в обществе, даже жизнью рискуя, назвали себя верующими людьми. Поэтому 70% это серьезно.
Это серьезно. Исповедание тогда.
Да, это было такое как бы исповедание. И то, что события и резко изменились после того, как правительство заключило договор с Русской Православной Церковью, начали открываться приходы. Вот, ведь резко, 43-й год это год переломный, когда мы уже пошли к победе.
Сталинград, Курская дуга.
Вот. Это же тоже непростые вещи. Или когда, например, Москва была спасена этим знаменитым крестным ходом, крестным летом, да, Казанской Божьей Матери вокруг Москвы.
И крестный ход вокруг в Петербурге был тоже, да, с Казанской, да. Удивительно. Все, вообще русская история продолжала оставаться священной историей.
Ну, вот понимаете, дело в том, что как раз вы подняли очень интересный вопрос, потому что вот когда читаешь историю, ну, в том виде, в каком мы ее изучаем, эта история победы, правителей, императоров, там, каких-то стычек, там, формации, перехода формации. И нигде нет истории такой, например, как историю, например, подвига Сергия Радонежского связать с историей России того времени. Как вдруг один человек развернул историю, как он оживотворил все, что, так сказать, вокруг творилось. Или преподобного Серафима после его подвига, это 19 век, который дал сонм литераторов, ученых, вообще деятелей государственных, когда реформы в образовании там, и так далее. Ну, почему бы это не связать? Ведь связь-то явная. Но об этом же вообще никто не пишет.
Но я скажу никто больше. Больше
пишет. Поэтому да. Российская история – это священная история Нового Завета, можно даже так сказать.
Мы с вами говорили о царствовании когда-то государя Иоанна Васильевича Грозного. И вот, братья и сестры, сегодня в Интерфакс была пресс-конференция, пришлось принимать участие. Интересное событие. Жители Александровой Свободы, которая при государе 16 лет была русской столицей, решили все вместе, значит, мэр города, власть Владимирской области, губернатор, давно это было подписано, фонд «Русские витязи», международный фонд рукопашного боя единоборств, там православные русские люди, собрали деньги сами, без государственных дотаций, и решили, жители поддержали полностью, решили поставить памятник государю Ивану Васильевичу Грозному в Александрове, в Александровском, все поддерживали. Памятник должен был завтра быть открыт. Там праздник трехдневный. Неожиданно скульптор известнейший, памятники, многие его работы стоят в разных столицах мира, в разных городах. Работают с рабочими, постамент установили. Уходят на час пообедать, приходят, памятника нет. Как нет? Привезли, в прокуратуру побежали. Потом выяснилось, что местные власти, непонятно кто, пока еще имена этих людей неизвестны. Прислали кран с машины, увезли памятник в какой-то там, не помню, как этот, БАМ строит там какой-то трест, поставили, у нас будет стоять. Но памятник фонду принадлежит. Это работа скульптора творческая, такого вообще никогда не было. И явно в этом прослеживается, ну, скажем так, истерика тех сил, которые не хотят видеть памятник первому русскому государю. Такого вообще, мне кажется, не было никогда. Правда, сказали местные власти, что в июне откроют этот памятник. Но вот, опять же, такая, мы видим, борьба идет непримиримая за русскую историю, потому что ну, такого не было нам, никогда на моей памяти.
Ну, вы понимаете, ведь мы же все время с вами говорим, что история – это один из рычагов управления общественной энергией, что, собственно, является политикой. Причем один из важнейших рычагов, и относящийся к высшим рычагам. Перепиши историю, и ты получишь другой народ. Пожалуйста, Украина вам пример.
Вот. То есть не священная история, а непонятная.
Да, да. Откуда вообще что берется? Вот. Но если мы держимся за свою историю, почему Путин так обращал внимание на историю, что нужно какую-то единую написать книгу для системы нашей образования? Потому что, ну, история, есть история Карамзина, есть история Соловьева, да, Ключевского. Мы все читаем и понимаем, что эта история написана ими. Все-таки это субъективная история. Вот. Они, конечно, много, так сказать, фактов поднимают, но все равно они трактуют эти факты в соответствии с своим мировоззрением, своим убеждением. Ну, вот взять Карамзина, например. Вот. Известно его мировоззрение, что он был масоном, что он ненавидел Иоанна Грозного. Поэтому брал факты, которые вот эту концепцию поддерживали.
Но при этом ему нравились вожди французской революции, когда десятки тысяч людей убивали, уничтожали имущество.
Ну, например, можно откуда брать факт? Например, можно брать из летописи, а можно, так сказать, из переписки Курбского брать, да? И принимать все, что там Курбский писал, за правду. Хотя многие факты, которые описаны у Курбского, они разоблачены там. Когда он говорит
по источникам,
да, по источникам. Когда он там говорит о том, что Грозный лично там пытал и выпускал кишки, да, потом этот человек по летописям оказывается, что он еще жив.
Так не просто жив, прекрасно живет и требует еще, чтобы ему жалуются на то, что ему не прислали в монастырь, где он находится, не прислали лимонов, черносливов, там вина, романи и прочее. Да, это.
Ну, вот видите, такие исторические курьезы. А ведь это же вызывает доверие у многих людей, потому что это переписывается из источника, в источнике передается. Значит, это требует серьезного осмысления. Вот мы можем какие-то факты из сегодняшнего дня там осмыслить, да? Меня вот поражает, например, как трактуются некоторые факты. Вот известные источники, да? Например, рукой императора Александра I написаны документы. И документы, написанные той же самой рукой, но с совершенно другим содержанием, найденные у Федора Кузьмича. И те, кто критикует это, они говорят, что, ну, понимаете, ведь неизвестно, Федор ли Кузьмич писал эти, никто же не видел, как он писал.
То есть необходимо, да?
Ну, извините, да, если одной рукой написано, то, значит, если известно, что одни точно написаны Александром, то, значит, и вторые тоже каким-то образом связаны с ним. То они могли... Тогда вопрос такой, почему они оказались у него в сумке? Почему содержание этих документов никак не соответствует царскому служению и так далее? Такие вопросы не задаются. Вот достаточно так усомниться, и все. И, значит, таким образом вообще всю, так сказать, концепцию эту... погубить-то и сказать, что она нереальна.
Вообще, мне батюшка удивляет, как иногда ученые-историки себя ведут. Ну, во-первых, не буду называть имена, но один известный историк, я думаю, как же так воспитали людей? Он умудряется так говорить, высокопоставленный, скажем так, умудряется так говорить, что не поймешь и вашим, и нашим, и патриотам, и либералам. И так можно расценивать, и так можно расценивать. Вроде бы все сказал, а ничего не понятно. Точки зрения этого человека на события нашей истории ты не можешь определить, выяснить. Не можешь понять вообще, а что же в конце концов произошло. Это какое-то высокое умение чиновников, скажем, да,
ну,
от науки.
Знаете, я... это просто можно назвать это правильно. Это такое хамелеонство, знаете, когда человек приспосабливается как хамелеон к той среде, в которую он, так сказать, погружается. А это значит, говорит, что у него собственного нет лица.
Власть поменяется,
да.
Собственного лица
нет и собственных убеждений нет. Вот, как, вот, например, Карамзин – это его убеждение. Мы можем не соглашаться с ним, но это его убеждение. Ключевский, когда пишет, он в этом убежден. Так же и Соловьев. Но когда я читаю и Соловьева, и Ключевского, я со многим не соглашаюсь.
Генерал Нечеволодова, да, «Сказание о земле русской». Да. Там видно убеждение человека, да, отношение.
Я не соглашаюсь, но это убежденные люди. Поэтому мы должны подходить к этому. Это не значит, что мы должны все перекритиковать. Но мы должны докопаться до истины. Нас должна интересовать правда. Вот это должно быть нашей задачей. А не то, соответствует ли это нашему либеральному мировоззрению или нашему патриотическому мировоззрению. Да пусть оно противоречит нашему патриотическому мировоззрению, но это правда. Пусть тогда мы будем менять мировоззрение в соответствии с этой правдой. Мы готовы жертвовать всем ради правды, потому что правда нисходит с небес. А мы вот как, так сказать, корабль, который без руля и без ветрил, куда ветер подул, туда он поплыл. Но такой корабль обязательно терпит крушение.
Я поэтому, братья и сестры, и каждый год призываю всех присоединиться к нам в поездке, посвященной священной победе, потому что очень важно поблагодарить Господа, Царицу Небесную, и вспомнить подвиг нашего народа. Поэтому 9 мая мы всегда проводим такой радиомарафон, в котором слушатели дозваниваются. Мы вспоминаем победу, потому что это не воспоминание, а это наше соучастие молитвенное в подвиге наших отцов и дедов. Вот бессмертный полк, мне кажется, это величайшее событие, отец Владимир, за последние годы. Это огромная победа духовная.
Ну, вы знаете, ведь мало что изменилось даже с тех времен. Вот мы думаем, что мы прошли какой-то такой путь, и что ведь, собственно, те же самые претензии предъявляются нам, которые предъявлялись нам после Великой Отечественной, во время Великой Отечественной войны.
А, это замечательно. Вот. Мы с батюшкой говорили, я прочел. Дело в том, что в 45-м году, сейчас цитату нашли, в 46-м году Черчилль знаменитую Фултонскую речь свою произнес. А что интересно, мы же заключили с ними договор на 60 лет, он в 62-м должен был закончиться. И тут эта речь, объявление холодной войны, знаменитая речь в Фултоне. И что Сталин ответил на фултонскую речь? Он сказал, что признайте наше господство добровольное, тогда все будет в порядке, в противном случае неизбежная война. Так Сталин оценил речь фултонскую. По сути дела, Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И Черчилль не одинок, говорит Сталин. У него друзья и в Англии, и в Соединенных Штатах. И вот что он говорит, Иосиф Сталин. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к такому выводу, что немцы, как единственная полноценная нация, должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит Черчилля и его друзей к такому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственные полноценные, должны господствовать над остальным миром. По сути дела, Черчилль и его друзья предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума. «Признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке. В противном случае неизбежна война». Но нации, вот подчеркнем слова Сталина, проливали кровь в течение 5 лет жестокой войны ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство Гитлера господством Черчилля. Вполне вероятно, потому что нации, не говорящие на английском языке, составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в новое рабство. Вот как это напоминает то, что происходит сегодня, когда Обама говорит сейчас: исключительная нация, а вы все должны нас слушать. А почему слушать? Да потому что мы, значит, вот действительно, Гитлеры, Черчилли, сейчас Обамы, да, и все прочие. Это такое повторение, как бы дежавю, да?
Как... Ну, может быть, понимаете, иногда в такой фарсовой, карикатурной, так сказать, форме, но суть остается та же самая. Суть остается та же самая. Это конфликт мировоззрения и цивилизации. Это конфликт совершенно других представлений о мире. И то, что сегодня вообще как бы формируется некое новое сообщество, например, БРИКС, там, да, и новое даже экономическое сотрудничество, новые банки, единые банки, да. Это говорит о том, что люди распознали яд этой идеологии, и что война, она...
Не хотят нового рабства.
Да, она идет в сердцах и в головах идет. Она гибридная.
И опять на передовой Россия, как в Великой Отечественной войне, снова мы мир удерживаем от нового рабства. Причем видим, что наши европейские страны, наши, так скажем, цивилизованные, как их принято называть, они спокойно, как под Наполеона когда-то вожились, так под Гитлера склонились, а сейчас склоняются под мирового жандарма. И говорят: только не трогайте, все в порядке. А Россия говорит о том, что мы не хотим нового рабства, права нации на свою культуру, на свою цивилизацию. Это, конечно, очень важно. То есть война и идет прежде всего духовная, как и 70 лет назад победа, 72 года назад в этой священной войне. Да, спросили 8-903-151-61-14, телефон, по которому можно записаться. И, батюшка, вот мы говорили о сердце, о святителе Луке Вознесенском. Вот слова Ивана Александровича Ильина: русская идея есть идея сердца, идея созерцающего сердца. Вот мне кажется, что это очень важно. Ильин говорит, что другие народы смутно чувствуют в русском духе, и когда верно узнают это, то преклоняются, начинают любить и чтить Россию. А пока не умеют или не хотят узнать, отвертываются, судят о России свысока и говорят о ней слова неправды, зависти
вот, ну, тут и надо вражды. Как бы уточнить все-таки и сказать, что имеет в виду Иван Ильин под созерцающим сердцем. Он говорит о том, что задача человека, вот, и в искусстве, и в науке, как бы увидеть замыслы Божии, созерцать эти замыслы, и увидев их, а их можно только в этом сердечном созерцании познать, воплотить эти знания. То есть он это ставит как задачу человека, как задачу именования прежде всего. А стало быть, это возвращение к той задаче, которую дал Господь Адаму. Значит, вот как говорили древние мудрецы, что всякое дело надо начинать с исправления имен. Вот это исправление имен предлагал и Иван Ильин. Только вот именно с созерцанием любящего сердца. Ну, а значит, это сердце надо подготовить, чтобы оно созерцало и видело. То есть, оно, чтобы оно зрело, те идеи. А до этого нужно дозреть. То есть, зрение, оно пробуждается в результате созревания. Вот это те задачи, которые ставил Иван Ильин. И в этом смысле, конечно, это величайший человек, величайший ум, который поставил задачи на века.
А не нанесет этот песок, эту глубину, не скроет от молодого поколения вот ту глубину, на которую всегда русское сердце созерцало.
Вы знаете, вот есть один закон такой, закон Божьего творения и создания. Ведь чем больше наносят сюда песку, чем больше угнетают это созерцающее и любящее сердце, вот, и чем кажется устойчивее жизнь, когда такая образуется структура, там вертикаль, но которая уничтожает свободу человека, а к чему стремился Запад? Потому что под его дудку мы плясали, да, вот сейчас вот если грубо сформулировать то, что предлагал Черчилль и то, что критиковал Сталин. Вот, значит, и тогда русское сердце восстает. Оно низвергает это все, оно как бы уничтожает это. Вот русский бунт – это бунт любящего, созерцающего сердца против угнетения и лишения свободы.
Отец вот. Владимир, простите, что перебил. Батюшка, да. А можно сказать, что вот за эти 25 лет, когда этим песком бытовым, материальным пытались вообще все занести наши русла наших рек и источников, все-таки народ интуитивно отверг вот этот материализм западный. Не просто рассудочный, а такой мелкий для сознания русской цивилизации.
Да я вам скажу, даже материализм, так сказать, наших коммунистических вождей – это совсем другой материализм. Это если мы вчитаемся в Ленина, то мы поймем, что материи он приписывал божественные атрибуты, что материя способна к саморазвитию в результате тех противоречий, которые в ней заключены, и вершина этих противоречий – это в человеке, она человека завершает, и таким образом образуется класс, который разрешает эти противоречия.
Сам себе противоречит.
Это рабочий класс, да. Но нет, но я говорю, что у нас обожествление произошло материи. То есть материи, к ней были приписаны все атрибуты божества. То есть это некая религия. То есть она не описана в религиозных терминах, но тем не менее подозревает. Так что даже материализм наш имел другую основу. Он, да, даже, да. Он обладал даже каким-то таким величием и неким пафосом. Ну, знаете, это надо увидеть в этом пафосе коммунистического строительства.
Получается, это... отвергли, да, материализм безбожный, отвергли, да, да, материализм либеральный, а сейчас возвращаемся на свой путь.
Где материализм входит в своей, так сказать, составляющей, в целостное мировоззрение, которое строится сверху, которое строится от духа. Вот. И тогда мы начинаем реально смотреть на мир из духовной реальности, потому что все остальное – это виртуальные представления о мире, человеке, о Боге. А виртуальные представления, они лишают человека нормальной карты. Нельзя в этом мире двигаться, не понимая как духовных путей этого мира, цели, смысла человеческой жизни. Кто такой человек? Это первостепенный вопрос. Но мы можем понять, кто такой человек, только поняв это через созерцание божественных замыслов.
И святитель Николай Сербский, он говорил, что для нас, для славянской, русской, православной, восточно-христианской цивилизации, главная тайна, которая, от которой все выстраивается, это, конечно, воскресение Христово. Поэтому на Руси так и празднуют.
Ну, воскресение Христово – это утверждение человека в новом качестве.
Вечности.
Это, да, утверждение в вечности и как подражание Бога человеку.
Спасибо, батюшка. До следующих встреч с нашими слушателями. Напоминаю, сегодня беседовал протоиерей Владимир Соколов, помогал Виктор Соловкин. Мы с вами прощаемся. Христос воскресе!
Воистину воскресе!